другий час п'єси. Намеченный на завтра, 8 сентября, марш в защиту Петербурга, организаторами которого выступили партия «Яблоко» и движение «Живой город» и «Охтинская дуга», вызвал жесткие споры в городских средствах массовой информации. В принципе, споры о том, строить ли небоскреб «Охта-центр» или не строить, не прекращались и не прекращаются уже более полутора лет. Но сейчас страсти разгорелись не на шутку, по другим поводам. Во-первых, организаторов марша в защиту Петербурга, конкретно партию «Яблоко», обвиняют в том, что она якобы переносит градостроительные проблемы из культурного, архитектурного слоя в политический, тем самым компрометируя саму идею цивилизованной борьбы с небоскребами в Петербурге, с градостроительной политикой властей в целом, и занимаясь самопиаром накануне парламентских выборов. Во-вторых, так уж совпало, что 8 сентября для всех петербуржцев святой день, день начала 900-дневной блокады Ленинграда, и это обстоятельство уже вызвало критику в адрес организаторов марша со стороны властей города, обвинивших их в циничности. В общем, во всем этом мы и пытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев, координатор общественного движения «Живой город» Елена Минченок и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: готовы ли вы принять участие в каких-нибудь маршах? Если да, то против чего вы намерены протестовать? Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Везде Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, первый вопрос к Максиму Резнику, пожалуйста. Давайте внесем ясность в вопрос о политической составляющей марша в защиту Петербурга. Вот что пишет, например, интернет-издание «Фонтанка.ру». «Очередной марш, я цитирую, обещает быть тихим и немногочисленным. Максимум, на что рассчитывают его организаторы, 5000 участников. Это капля в море от 5-миллионного города. Но предыдущий опыт маршей показывает, что организаторы очередного шествия не соберут и этого». На свою долю пиара в преддверии думских выборов его строители все-таки получат. Не случайно колонну собирается возглавить лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Организаторы манифестации заявили, что приглашают к участию все общественные и политические силы, в том числе «Единую Россию» запрещенных организаций, то есть нацболов, не будет. Конец цитаты. Пожалуйста, Максим.
Ну, комментировать материалы «Фонтанка.ру», посвященные теме «Газпром-Сити», достаточно трудно, потому что, по-моему, уже ни для кого не является секретом, что это интернет-издание, некогда уважаемое, просто отрабатывает заказ «Газпромнефти», «Газпроммедиа». Но, тем не менее, все равно эти вопросы нуждаются в обсуждении, и я начну по порядку двух сразу обвинений, что касается политического пиара. Мне кажется, что когда мы произносим какие-то слова, особенно когда это делают профессионалы, они должны понимать, о чем они говорят, что такое политический пиар. Вообще пиар — это public relations, общественные отношения, политические и общественные отношения. Вот да, любая политическая сила, вообще любая общественная организация занимается общественными отношениями. Политика, вообще говоря, это изначально искусство управления городом. И все, что делает политическая организация, если она действует, конечно, подпольно, в тайне, чтобы о ней вообще никто ничего не знал, все это является политическим пиаром. Мы не первый день и не случайно поднимаем эту тему. Мы ее поднимали и на тех выборах в законодательное собрание, которые состоялись. И за это нас, именно, я думаю, и сняли с выборов. Нам кажется, что политика вообще сегодня в России – это не борьба нанайских мальчиков Иванова и Медведева. Это не борьба справедливой и единой России за любовь к президенту Путину. У нас многие так понимают политику. Мы понимаем ее иначе. Мы считаем, что вопрос градостроительства в нашем городе – это вопрос не только архитектурный, не только там эстетический или вопрос вкуса. Это нельзя отделить от политики. Потому что, в конечном счете, те решения, которые принимает власть, они носят политический характер. И в этом смысле я не вижу здесь серьезной грани, как ее можно провести. Все, что мы делаем в этом смысле, мы считаем направлено на благо города. Мы считаем, что каждая точка зрения имеет право на жизнь. Но мы имеем ту, которую разделяет, как мне кажется, большинство граждан в нашем городе. И мы хотим, чтобы эта точка зрения была услышана. Сегодня, к сожалению, в основных средствах массовой информации городских дискуссий на эту тему не наблюдается. Ведь, с моей точки зрения, проект газоскреба – это не только архитектурный нонсенс. В этом проекте, как мне представляется, вот эти 400-метровые кукурузы, отражаются все пороки нынешней власти. Ну, посмотрите, игнорирование общественного мнения налицо. Игнорирование мнения профессионального сообщества, Союза архитекторов, тоже налицо, который выступает категорически против, да? Значит, средства массовой информации, вместо того, чтобы организовывать дискуссию, в основном либо отрабатывают заказы «Газпром-медиа», либо просто занимаются промывкой мозгов в режиме монолога с городом.
Да? За редким исключением.
Ну, за редким, конечно. Я имею в виду «Радио Свобода» или «Новую газету», или «Эхо Москвы». Ну, пожалуй, я, наверное, перечислил основные издания там, или средства массовой информации, которые, значит, позволяют такую дискуссию. Кстати говоря, приглашаю представителей разных точек зрения, между прочим, в отличие от официозных СМИ. И, ну, я уже не говорю о том, что судебная система не позволяет нам организовать референдум по этому вопросу, раз уж власти никак не определяются сами. И кроме того, благодаря этому проекту с выборов был снят единственный оппозиционный список партии «Яблоко». То есть вот в этом проекте отражается все, да? И поэтому неудивительно, что организаторами выступают разные организации, у которых совершенно разные задачи жизненные, что называется, да? «Живой город», «Охтинская дуга», «Партия Яблоко». В общем, нас объединяет вот понимание того, что это очень опасно для нашего города, и поэтому мы вместе стараемся его защитить. Что касается блокады.
По поводу блокады позже, мы немножко, да? Позже поговорим. У меня вопрос к Лене Минчонок. Лена, вы координатор общественного движения «Живой город». Это не политическая, насколько мне известно, организация, скажем так, да? Вот расскажите немножко, почему вы принимаете участие в марше «Защиту Петербурга»?
Да, действительно, вы правы, это абсолютно не политическая организация. Это, по большому счету, это собрание, добровольное собрание молодых людей. Нас действительно объединяет по-своему и возраст, в основном, основной массе от 20 до 30. Да, у нас буквально 1-2 человека перешагнули за порог 30-летия. И когда мы собрались, мы, в общем-то, движение возникло именно с проблемы, так сказать, появления проекта, тогда еще «Газпром-Сити», теперь «Охта-центра». Первая наша акция, яркая, очень красочная, запомнившаяся многим, прошла именно в Академии художеств, где проходила
обсуждение
проекта, да. Да, не знаю даже, как это назвать. Были представлены вот эти вот 6 проектов, и, собственно, именно вот это вот, плюс жуткие сносы на Невском проспекте, которые всколыхнули весь город, да, и подтолкнули разных, совершенно не знавших друг друга до того людей, объединиться для того, чтобы начать как-то действовать в этой области. Вот мы до сих пор, так сказать, пытаемся действовать. Дело в том, что действительно, по большому счету, сейчас среди молодежи возникает такая достаточно странная ситуация. Ведь уже буквально не одно, два, наверное, даже поколения выросли в новостройках, они центра не видели. Вплоть до того, что наши дети, заканчивающие школу, которым 15-16 лет, они приезжают в центр первый раз при попытке, так сказать, выяснить, в какой же вуз им все-таки двигать. И, собственно, то есть вот этот вопрос борьбы не стоит, да, и от этого, может быть, и происходит такая ситуация, как очень любят всякий раз подчеркивать наши оппоненты, что молодежь очень сильно за этот проект, да, правильно, потому что молодежи, в общем-то, не с чем сравнивать, да, то есть не то, чтобы они были за или против, это своего рода такая красивая игрушка, да. А мы, я не знаю, мы объединены именно болью за то, что то, к чему мы так или иначе привыкли, то, что мы ценим, то, что мы считаем важным для нас, в общем-то, на глазах разрушается.
Спасибо, Лена. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев, координатор общественного движения «Живой город» Елена Минченок и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Валерий, у меня к вам вопрос. Да, собственно говоря, «Новая газета» подготовилась, скажем так, к маршу в защиту Петербурга. Был издан спецвыпуск. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом спецвыпуске. Это не первый раз уже, насколько мне известно. И вообще, зачем, для чего, что было опубликовано и так далее.
Здравствуйте. Да, действительно, это не первый выпуск, а именно это уже второй спецвыпуск «Новой газеты», посвященный теме «Газпром-Сити», которая с тех пор, в общем-то, стремительно эволюционировала в тему автоцентра. Ну, в общем-то, ответ очевиден, зачем мы это сделали. Мне кажется, что спецвыпуск – это некая такая спрессованная информация, которая позволяет судить о проблеме шире, нежели если судить о ней по разбросанным публикациям в городской прессе. К тому же спецвыпуск – это еще своего рода дайджест. Не только дайджест публикаций «Новой газеты», но и публикации, которые появлялись в городской прессе, посвященные теме «Газпрома» и рассматривающие ее все-таки в каком-то критическом ключе. Хотя таких публикаций становится все меньше, и последний спецвыпуск «Новой газеты», посвященный теме «Газпром-Сити», это все-таки спецвыпуск, подготовленный больше на основе собственных публикаций, причем оригинальных публикаций, написанных специально для этого номера. Что касается самой идеологии этой специальной газеты, то я могу сказать, что это некий марш до марша. То есть мы попытались создать такую картину марша, те лозунги, которые в каком-то концентрированном виде будут на нем звучать, здесь представить в развернутом виде. Разумеется, что марш как мероприятие крайне ограниченного времени и крайне, в общем-то, ограниченное по форме, не будет обладать такой возможностью обсудить всю ту, в общем-то, полноту проблемы, которые, как мне кажется, я очень надеюсь на это представленном номере.
Но конкретно к политике, к яблоку спецвыпуск отношения не имеет. Здесь его невозможно назвать, наверное, все-таки политическим каким-то заказом, оппоненты вообще имели в виду.
Нет, безусловно, наверное, мы будем слышать такие обвинения, и слышали их и раньше. Но во многом, наверное, они основаны на том, что действительно позиция «Новой газеты» близка к позиции партии «Яблоко». И в «Новой газете» пишут в качестве публицистов и авторов многие, в общем-то, активисты «Яблоко». Но, естественно, что как общественно-политическое издание мы не позиционируем себя как партийный рупор какой-то одной партии. И у нас представлены, в общем-то, все точки зрения, все, по крайней мере, оппозиционные точки зрения, официозные, если они того пожелают.
Максим, скажите, а на самом деле все-таки представить марш в защиту Петербурга как некий марш несогласных, вообще, наверное, это было бы трудно, несмотря на то, что даже поезжает Гарри Каспаров или будут принимать участие Григорий Явлинский.
Ну, участие Григория Явлинского само по себе уже говорит о том, что это не марш несогласных, но даже не в этом дело. Действительно, мы изначально планировали на марш в защиту Петербурга, потому что, в отличие от маршей несогласных, мы приглашаем туда всех тех, кто любит свой город, или всех тех, кто любит Петербург, но не живет в нем. И, в общем, это не обязательно, что все эти люди должны любить Яблоко, Гарри Каспарова. Они могут при этом любить Валентину Ивановну, Владимира Владимировича, да кого хотят. Вообще лучше, конечно всего, любить своих близких, на самом деле, да, чем любить там политиков. Но в этом смысле это принципиальное отличие. Естественно, что это в каком-то смысле, если не брать бренд, а брать просто словосочетание, это марш несогласных с градостроительной политикой. Но это марш все-таки за. Да, он несет... Там лозунг «Россия без Путина» не актуален для этого марша. Не потому, что я против, я за то, чтобы Россия была без Путина. Но это совсем о другом, это не об этом. Этот марш о другом. Для нас важно... Как сказала тоже наша коллега из Охтинской дуги Елена Малышева, она сказала очень важную вещь. Она сказала, мы идем для того, чтобы власть нас услышала. А чтобы она услышала, она должна нас увидеть. Потому что, видимо, там значит, со слуховыми, значит, с ушами уже проблема у власти, с мозгами тоже. Но зрение вроде еще пока присутствует. И такое ощущение, что для того, чтобы она действительно снова стала слышать людей, надо, чтобы они в большом количестве вышли на улицу, чтобы она увидела, что люди в городе есть, потому что иногда такое возникает ощущение, что власть живет как-то отдельно от города. То есть город вот отдельно, люди отдельно,
но
власть
давно,
отдельно.
Да, давно уже.
Поэтому вот это принципиальное отличие. И с Валерием вот я хочу согласиться на предмет спецвыпуска «Новой газеты». Да, там есть, допустим, моя статья, но это единственная статья в 16-полосном номере, значит, которая вообще как-то говорит о яблоке или просто там позиция рассказывается о том, почему вот надо прийти на этот марш. И в этом смысле я считаю это очень правильно. Мы с удовольствием помогали в распространении, выпуске газеты, значит, но для нас принципиально важно содержание. Там не стоит задача, значит, рассказать, какое хорошее яблоко. Стоит задача рассказать, какой хороший Петербург, почему надо сохранить. Вот о чем идет речь.
К вопросу о плюрализме. «Новая газета» сегодня публикует тоже мнение руководителя фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Вячеслава Макарова, который заявил, я цитирую, что для высказывания своего мнения не обязательно устраивать марши. пусть идут в парламент и обсуждают там. Для него не секрет, кто стоит за подобными маршами. Это те люди, которые намерены дестабилизировать обстановку в России накануне выборов в Госдуму. Вот, вот вас, Лена, обвиняют в том, что вы намерены дестабилизировать обстановку в России. Как вам это нравится?
Забавно. Я... Вы знаете, на самом деле, так сказать, нас регулярно спрашивают, так сказать, ну, понятно, что нас регулярно спрашивают, кто нас финансирует, да, мы никак не можем объяснить, что мы финансируем себя сами из собственных зарплат.
Не США, нет, не ЦРУ,
нет. Нет, нет,
Березовский,
нет. Вот жалко, а то иногда, так сказать, к концу месяца так вот не хватает, вот помог бы хоть кто-нибудь, может быть. А действительно, мы, так сказать, раз в месяц стабильно выделяем из собственных зарплат денежку на то, чтобы там, покупать бумагу, там, карандаши, да, там, я не знаю, там, делать стикеры, делать какие-то значки себе, там, футболки заказывать. Вот. Что касается попыток подрыва ситуации, вы знаете, мы с самого начала позиционировали себя как движение абсолютно общественное. У нас в наших рядах присутствуют представители, там, я не знаю, у нас есть, ну, условно говоря, по идеологическим каким-то воззрениям коммунисты, у нас есть либералы, у нас есть и даже, так сказать, люди, может быть, в какой-то степени более-менее поддерживающие нынешний режим, да, то есть это не играет принципиального значения. Мы собрались здесь ради того, чтобы защитить ту ценность, которую на сегодняшний день представляет Петербург для мирового сообщества. А, так сказать, каким образом это отразится дальше на политике, это не наше дело. У нас, в общем, у нас и без политики достаточно забот.
А членов «Единой России» нет у вас в составе вашей организации?
А у нас так получилось, что у нас вообще, в общем-то, люди в основном беспартийные. Я говорю, у нас люди, во-первых, в основном молодые, очень много студентов. Знаете, им, честное слово, им не до партий. А это не потому, что они не доросли, так сказать, до сознания политических каких-то задач, да, которые перед ними поставлены. Просто, в общем, у них в жизни, кроме этого, есть еще масса всякого интересного, да, и масса нужного. Тем более, что, в общем, сейчас политикой занимается, не хочу никого обидеть, но просто кому не лень, да. Или, по крайней мере, пытается заниматься этой политикой, делает вид, что этим занимается, да. А нам и без этого есть чем себя занять.
Хорошо, Валерий, у меня к вам такой вопрос. В целом, в принципе, мы видим вот ваши публикации, «Новая газета» откликается. Другие газеты в Петербурге практически вот хранят молчание. Вас вообще вот эта ситуация, скажем, на информационном поле Петербурга, она не удивляет или уже давно не удивляет, скажем, да?
Я думаю, что она удивляет только новичков. К сожалению, людей, которые работают здесь как минимум несколько лет, она уже перестала удивлять. В ней даже нет ничего, наверное, необычного, потому что такая ситуация складывалась годами, она сложилась не сейчас, накануне выборов, и, в общем-то, предвидеть это было возможно. Другое дело, что, как мне кажется, она легко переломима, то есть изменится ветер, и, к сожалению, все те, кто сейчас хвалит «Газпром» и рассуждает о радиолокаторах, которые могут быть установлены на этой башне, что придаст ей некий практический смысл, наконец-то, поскольку практического смысла в каком-либо другом Чебурашка. Аспекте, да, я не вижу. Да, ее же сравнивают с Чебурашкой, хотя это скорее как из детского анекдота «Чебуратор», да, потому что по своим габаритам на Чебурашку она не тянет. Вот, наверное, тем, кто сейчас хвалит и поклоняется этому Чебурашке, потом будет стыдно. А может быть и нет, потому что, собственно говоря, российский народ очень забывчив, как мы убедились за последние 20 лет, и все то, что проговаривалось 20 лет назад, оказалось совершенно уже не способным повториться, повторяется с такой легкостью, с которой, в общем-то, обидно, что это повторяется именно в такой форме, еще более усугубленной, нежели мы могли предполагать.
Да. Максим, скажите мне, кто из политических каких-то организаций намерен принимать участие, и что значит ваше высказывание на вчерашней пресс-конференции относительно того, что вы не допустите участия в марше в защиту Петербурга, запрещенных организаций, как это понимать? Например, движение «Народ», да, национал...
Движение «Народ» никто не запрещал, правда, честно говоря, мне не очень понятно, кто входит в это движение.
Почему-то об этом написали уже, да, сейчас
питерские журналисты. Это все понятно, значит, здесь ситуация очень простая. Значит, есть вещи, которые необходимо учитывать при проведении таких мероприятий, которые просто являются главными. И с моей точки зрения, главное – это безопасность людей, которые туда придут. власть, с моей точки зрения, совершенно неадекватна. Но она продемонстрировала это вот в переписке по поводу маршрута, в том, что она пытается это представить как марш несогласных. Она неадекватна. Причем, ну, к сожалению, поскольку власть устроена вертикально, то есть все гниет с головы, то там просто у Валентины Ивановны давно уже как бы по этому поводу истерика. Она не прекращается. То есть такая затянувшаяся болезнь. Вопрос из политической плоскости переходит в медицинский по поводу госпожи Матвиенко. И поэтому это вопрос серьезный. То есть, если власть настолько неадекватна, то те, кто ей оппонирует, оппозиция, да, они должны быть очень ответственны. Ни в коем случае не поддаваясь на эту неадекватность, не вступая на эту же стезю. И в этом смысле, именно поэтому мы вынуждены были согласиться на тот маршрут издевательский, который нам предложили. Поэтому любая провокация, любые неадекватные действия со стороны оппонентов власти могут спровоцировать власть на силовые, на применение силы. Мы это много раз видели уже, к сожалению. Поэтому, если запрещенная организация, которую нельзя называть запрещенной НБП, захочет нам поднять свои флаги, это будет означать, что эти люди сознательно идут на провокацию. Я думаю, что они этого не сделают. Нацболом никто не запрещал заниматься политикой. НБП запретили, конечно же, по политическим мотивам. Но нацболы могут заниматься политикой. Они тоже выступают против «Газпром-Сити». И они должны прийти на этот марш, и они придут. Я не вижу в этом ничего плохого. Более того, я думаю, что Андрей Дмитриев, допустим, их лидер, может быть, выступит как представитель другой России. В этом нет трудностей. Сергей Гуляев, как Сергей Гуляев, конечно же, выступит, потому что он вместе с нами боролся много времени против этого безумного проекта, работал в одной фракции с «Яблоком». Поэтому здесь никаких проблем нет. Другое дело, что, значит, наши политические разногласия, они остаются, так сказать, вот сегодня за чертой этого марша, и мы должны понимать, что там не должно быть никаких провокационных действий со стороны оппозиции. Что касается других партий, ну, многие говорят, что они туда придут, но мы никого как бы не гоним. Сказал, что приедет Гарри Каспаров, прекрасно. Сказал ли, что придут коммунисты, хорошо. В конце концов, я считаю так, что все-таки в этот день мы все будем люди, влюбленные в Петербург.
Спасибо, Максим. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: что стоит за танцевальным бумом в крупных российских городах? Какие психологические проблемы помогают решать людям самых разных возрастов занятия танцами? Гости: руководитель студии «Каза дель Танго» Валентина Устинова, руководитель школы «Фламенко» Елена Эрнандес и руководитель студии «Раш Стиль», преподаватель клубных танцев «Раш». Ведущая: Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убита семья выходцев из Кореи. Тела двух человек, отца и сына, были найдены во дворе их дома. Как сообщили правоохранительные органы республики, убийство было совершено несколько дней назад. Сегодня в России начинает работать новый орган – Следственный комитет при Генпрокуратуре. Для расследования в комитет передадут около 60 тысяч уголовных дел, в том числе 116 особо важных, которые находились в ведении прокуратуры. Австралия будет поставлять урановое сырье для российских атомных реакторов. Соглашение об этом было подписано в Сиднее на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. В Сиднее проходит встреча президента России Путина с Джорджем Бушем, который участвует там в работе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Президенты России и США, как ожидается, обсудят планы Вашингтона разместить в Европе элементы противоракетной обороны. Новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена может появиться в интернете в ближайшие дни. Сообщение об этом было размещено в исламистском сайте «Ас-Сахаб», связанном с Аль-Каидой. Видеозаписи Усамы бен Ладена, которого разыскивают спецслужбы многих стран, не появлялись с осени 2004 года. В Ираке при взрыве погибли трое военнослужащих США. По сообщению американского командования, на севере страны в провинции Найнава была подорвана военная машина. По меньшей мере 15 человек стали в четверг жертвами теракта в алжирском городе Батна. Десятки получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство в толпе местных жителей, ожидавших приезда в город президента Алжира.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации в петербургских газетах, посвященные намеченному на завтра маршу в защиту Петербурга, организаторами проведения которого выступили партия «Яблоко» и общественное движение «Живой город» и «Охтинская дуга». В нашей петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев, координатор общественного движения «Живой город» Елена Минчонок и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, готовы ли вы принять участие в каких-то маршах, если да, то против чего бы вы стали протестовать. Свои сообщения вы можете нам прислать также через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Очень много пришло сообщений, я, конечно, не смогу все зачитать, но вот одно сообщение, к примеру, из Москвы пишет Ирина. Разумеется, то есть она готова принять участие в маршах. Против издевательства над городом. Родилась на Тверской. Сейчас живу в районе Звенигородки, то есть Москва-Сити. А еще возглавила бы колонну жертв политических репрессий, которым далеко за 70-80 лет, которых очень мало, и которым ни федералы, ни город не доплачивают к пенсии ни копейки, Ирина пишет. Вот еще одна тема, еще одни претензии к организаторам марша в защиту Петербурга, то, что они проводят его 8 сентября, в день годовщины начала блокады Ленинграда. И вот, в частности, новая газета, Фонтанка.ру публикует мнение депутата Законодательного собрания Петербурга фракции КПРФ Владимира Дмитриева. Он говорит... В частности, я цитирую, мы поддерживаем тему спорного строительства Охта-центра, которую поднимает партия «Яблоко», но даже одно здание, пусть большое и страшное, сравнивать с великой бедой Великой Отечественной войны и 900-дневной блокады нельзя. Кроме этого, мы на всех совещаниях и в Смольном, и между собой договаривались о том, что в дни траурных мероприятий мы не занимаемся какими-либо предвыборными политическими баталиями. Это кощунство и игра на костях. Позор. Понятно, что «Яблоко» политический банкрот, но нельзя в святой день начала блокады в Ленинграде перекрывать все взоры на себя. Конец цитаты. Пожалуйста, ответьте, Максим.
От имени банкротов, если позволите. Значит, у меня, конечно, тоже там каша в голове у товарища Дмитриева, это понятно. То есть он сначала поддерживает партию «Яблоко», потом говорит, что это банкрот. Поддерживать банкротов — это довольно странно. Зато человек откровенно говорит, в Смольном там договорились, прекрасно, договорились, и слава богу. Значит, мне кажется, опять мы в шорах находимся в своей предубежденности. Мы многие вещи произносим, не понимая их сути. Мы говорим «дань памяти». И превращается это во многом формальные вещи для галочки. Возложили венки. И все, и дальше пошли город разрушать. Все в порядке. Считаем, что дань памяти мы отдали тем, кто город спас тогда. Для меня слова «дань памяти» имеют практический смысл. Я считаю, что лучшей данью памяти тем, кто защитил мой город в дни блокады, в дни той страшной войны, это спасти его сейчас и сохранить для будущих поколений. И поэтому я считаю, что именно в такой день и нужно проводить марши в защиту Петербурга. Это и есть хоть какая-то дань памяти тем, кто спас город тогда. Я убежден, что если каждый из нас поймет, что гражданские поступки есть часть личной, частной жизни, а не нечто отстраненное, тогда мы город свой сохраним. Еще раз повторяю, не надо мыслить штампами. Нужно вдумываться в слова, когда мы их произносим. Дань памяти – это реальная дань, а не просто формальные вещи для галочки.
Валерий, ваше мнение?
Я думаю, что если сами блокадники поддерживают марш, а поскольку действительно среди участников предыдущей марши, которые были маршами несогласны, было огромное количество пожилых людей, переживших в том числе блокаду, то это означает, что претензии обращены к непосредственно к самим блокадникам. То есть это их пытаются обвинить в том, что они кощунствуют по отношению к юбилею блокады, к этому печальному, в общем-то, юбилею. Мне кажется, это само по себе большой логической ошибкой, если не тем же самым кощунством. Мы как-то мониторили читательский рынок «Новой газеты», свою аудиторию пытались определить, и, в общем-то, с удивлением, может быть, даже с некоторым приятным удивлением, узнали, что среди наших читателей огромное количество именно людей того поколения, людей, опять-таки, переживших блокаду, и пишущих письма в «Новую газету», поскольку такая эпистолярная привычка писать письма осталась именно преимущественно у людей пожилого возраста. Это наши читатели. это, соответственно, те, кто участвует в маршах. Это те, кто наверняка придет на марш за сохранение Петербурга. Поэтому обвинять их в том, что они кощунствуют, мне кажется, в общем-то, совершенно неприемлемо.
Является, собственно, кощунством.
Да. Является, собственно, кощунством.
Спасибо, Валерий. Кирилл, город Рыбинск, пожалуйста.
Алло, да-да. Доброе утро. Я бы вот хотел ваше внимание обратить на какой вопрос, что вот это строительство, как я слышал, что оно связано с тем, что «Газпром» как бы переводит регистрацию в Санкт-Петербург и как бы уплачивает там налоги начинает. И на эти самые налоги, если вот я не ошибаюсь, вы меня поправите, конечно, вот на эти самые налоги, которые поступают в городской бюджет, вот и построено это самое здание. То есть это может выглядеть даже как мошенничество в каком-то виде.
Хорошо, Максим, может, вы ответите?
Да, ну я хочу сказать, что те схемы, которые применяет «Газпром» вместе с Матвиенко, если сравнить там с преступлениями так называемыми Ходорковского, то это просто, вот, преступление Ходорковского просто цветочки. Потому что Матвиенко вместе с Миллером там, думаю, на 3 срока наработали Ходорковского по этому поводу. Потому что мы знаем прекрасно, что сначала 60 миллиардов рублей планировалось на строительство этого безумия из городского бюджета. То есть это как контрибуция побежденного города, понимаете? Вот говорят, что там, допустим, Яблоко, вот все эти Охтинские дуги, живые города, все это все, они все просто вот лишь бы протестовать. Ничего городу пользы они не приносят. А мы, я считаю, уже 30 миллиардов городу принесли. Потому что сейчас уже в этой схеме уже не 60 миллиардов из городского бюджета, а 30. Это, и я считаю, что это наша общая прямая заслуга, что мы заставили власть хотя бы в этом вопросе на сегодняшний день пойти хотя бы на такую уступку. Что же касается того, что вот «Газпром» придет, и это хорошо, он такой инвестор замечательный, прекрасно, пускай приходит. Но зачем же, если сделать что-то новое, зачем же разрушать старое? Мы не ретрограды. Мы говорим о том, что не надо разрушать то, что является достоянием всего мира. Делайте новое, никто не против. Но не надо при этом старое разрушать.
Максим, давайте я с вами немножко не соглашусь. Вы обвиняете Валентину Матвиенко вместе с Миллером в совершении неких преступлений. У вас нет доказательств. В принципе, если есть такие были доказательства, вы пошли бы в суд и
заявили. Я хочу сказать, что такие бюджетные схемы, ну, так называемые бюджетные, которые они применяют, если сравнить, если почитаете дело, ну, там, обвинение в адрес Ходорковского, то бюджетные схемы Миллера-Матвиенко — это такие преступления, что просто Ходорковский просто, ну, я не знаю, пионер.
Документально есть подтверждение у вас?
Нет, ну просто я выкажу так. Значит, Ходорковский.
Что вы к Ходорковскому относитесь?
Нет, просто я просто сравниваю. Понимаете, вот одного человека посадили за бюджетные схемы, проводки бюджетные, так называемые, которые по сравнению, просто, ну, я говорю, ну, детский лепет по сравнению с тем, что сейчас делается. Просто,
ну,
конечно, они законы под себя переписывают сейчас и творят просто, ну, на самом деле, сейчас устраивают из бюджета просто кормушку собственную. Вот и все.
Хорошо. Виктор, Москва, пожалуйста.
Вот я бы вышел протестовать против подстрекательной деятельности на радио «Свобода», которая иногда прослеживается. Вот. Мне очень нравятся многие ваши передачи, но часто под флагом демократии протаскиваются идеи, которые наносят вред России. А вот детальный разбор ошибок теракта на Ленинградской дороге просто наводит на мысль, что это делается для того, чтобы таких ошибок там было меньше. Спасибо.
Что вы имеете в виду по поводу теракта на железной дороге?
Ну, там так детально разбирались ошибки, которые сделали террористы, что, в общем, прямо как пособие для будущих.
Ну, не знаю, я с вами, наверное, Виктор, не соглашусь. Пособие для террористов можно найти в любом сайте в интернете. Света пишет, много ли людей за пределами Петербурга знают о газоскребе? Не боитесь ли получить ярлык экстремистов? Ведь им сейчас награждают всех, кто протестует против мудрой линии партии и правительства. К вам вопрос, Максим. Вы, кстати, вот за высказывание против Валентины Матвиенко вы точно можете получить ярлык экстремиста.
Я вам больше скажу. Я готов присоединиться к тем ребятам, которых сейчас судят, пускай они даже нацболы, неважно, которые сейчас судят то, что они сказали, Тюльпанов — враг Петербурга. В эфире произношу: Тюльпанов и Матвиенко — враги Петербурга. И готов за это отвечать, потому что считаю, что их политика наносит ущерб горожанам. Это моя позиция. Мне в общем смысле все равно, как меня назовут. Пусть горшком хоть назовут, лишь бы в печь не ставили.
Вчера ваш коллега Михаил Амосов, бывший депутат законодательного собрания, он прямо в эфире обвинил, то есть прямо на пресс-конференции обвинил Валентину Матвиенко. Ну ладно, хорошо. Борис Васильевич, Москва, пожалуйста.
Спасибо, Резенков. У меня вопрос, связанный с тем, что фактически, кроме вот этой кукурузы, которая должна, возможно, возвестись, конечно, это страшный позор для такого великого города, Я говорю о том, что сейчас еще хуже. Мы же фактически находимся в антисоциальном государстве, в антисоциальном монстре. Мы строим жесточайший капитал, который срочен олигархи и чиновники. И вот в этих условиях великий наш кинорежиссер Владимир Бортко, который поставил «Собачье сердце», «Мастер Маргариту», «Бандитский Петербург», он вступает в коммунистическую партию, потому что все-таки это было общество все-таки на основах научного коммунизма, а это общество будущего. Великий Рузвельт Франклин, он взял основные положения Маркса и ввел систему планирования, прогнозирования. А у нас отношение богатых и бедных 1:50, в то время как в Штатах 1:7, в Норвегии 1:3. Вот на что, мы же выброшены. Раньше я имел возможность видеть Камчатку.
Понятно. Борис Васильевич, у вас есть вопрос к нашим слушателям?
Я одобряю все формы протеста. Я из Москвы. Мы ходим здесь и так далее. Протестуем и прочее, потому что разорены заводы, фабрики. У нас пока только природная рента работает.
Понятно. Спасибо большое, Борис Васильевич. Сергей, Ленинградская область, пожалуйста.
Доброе утро. Вот по поводу, почему, вот мне кажется, «Газпром» так рвется. Тут вот такой аспект, символическое значение. Если посмотреть, что вот наш газ, ну извините, мы даже не степняки, мы вот дровишки возим из леса к господскому дому. Вот это реальное положение в международном разделении. И «Газпрому» хочется как бы сказать, вот мы ваши, мы транснациональные. Дескать, нам и Петербурга не жалко. Что касается даты. 8-е, да, началась блокада. И вот, знаете, ну что, выйти, не выйти, вы знаете, не опаснее, наверное, чем в 41-м году. Хотя 3-е и 15-е мы помним. Вот, а в такой день замахнуться... Это что, значит, поставить себя в один ряд с теми, кто 66 лет назад начал давить наш город блокадой, а потом оказался на скамье международного трибунала? Ну, вряд ли такие завтра найдутся. И, наверное, кто каждый, кто хочет вот сохранить звание петербуржца, а тем более ленинградца, ну, наверное, не будет завтра сжаться в уголок, там, выглядывать боязливо в окошко, а все-таки придет к БКЗР театрскому. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Дмитрий пишет, пока народ не сформирует свое альтернативное буржуазному правительству, ваши разговоры о маршах и движениях, вашим разговорам о маршах и движениях грош цена. Да? Ну, хорошо, будем считать, такое мнение имеет право тоже на существование, разумеется. Елена Минчонок, у меня к вам такой вопрос. В последнем номере «Новой газеты» ваша в соавторстве, да, большая статья, она посвящена предстоящим возможным провокациям на марше в защиту Петербурга. Расскажите, ваше расследование, откуда такая информация, что за угрозы и так далее?
Ну, вообще-то информация изначально появилась в дебрях интернета, как у нас сейчас много чего зарождается. Найдены были, скажем так, креативы, как сейчас модно говорить, некоторых деятелей движения «Наши». Достаточно забавно, и если так посмотреть отвлеченно, то, в общем, ну, так, не без воображения составлено. Они... То есть понятно, что их цель любой ценой, вне зависимости от того, как они... сами при этом будут выглядеть, это их, видимо, в меньшей степени волнует. Любой ценой не то чтобы даже сорвать марш, да, вот как раз Максим сегодня... Максим сегодня как раз говорил о том, что мы любой ценой не должны на этом марше терять лицо. Мы должны держать свою марку честных, открытых людей, которые готовы идти на диалог и которые соблюдают правила, да? Вот. Вместо этого, значит, тут вот у меня перечислен целый ряд, могу зачитать их планирующихся мероприятий. Вот, допустим, по ходу шествия, цитирую, по ходу шествия через каждые 300 метров присоединяются разные группы, выпускаемые из автобусов либо близлежащих переулков. Первое, трансвеститы, плакаты, не согласны со СПИДом, нет бескультурному отношению к нам. Второе, сумасшедшие в смирительных рубашках, надписи на рубашках, без башни или нам не надо башня. Третье, переодетые в фашистов, комментарии «не согласны с неграми», «негры не согласны с нацболами», «бомжи дайте выспаться, еще маму подайте». То есть, ну вот...
Еще водку должны были разливать.
Да, там, безусловно.
В начале, когда это... собираются, там водку должны разливать.
Вот, в начале, да-да-да, действительно.
Ты не согласна.
Сбор участников марша, наши действия. Водка, пластиковые стаканчики, угощаются все желающие. Комментарии, плакат, бесплатная водка для несогласных. То есть, ну, видимо, эти ребята, поскольку человеку свойственно мерить по себе, да, они считают, что люди, которые, будут которые придут на марш в защиту Петербурга, так сказать, купятся на их водку. Ну, мне очень понравилось, когда я спросила, допустим, одного из членов оргкомитета марша, Александра Давыдовича Марголиса, генерального директора фонда спасения Ленинграда-Петербурга, вот чего делать-то, потому что они, в частности, эти господа собирались и его там как-то пародировать, выступать, значит, с куклами, имитирующими Александра Давыдовича, там, Владимира Васильевича Попова, Басилашвили, Сакурова, Девоченко. И мне очень понравилось, как он сказал. Он говорит, ну, с юмором посмотрим, что у них выйдет. Может, и выйдет. В принципе, говорит, если, так сказать, если они пойдут на нас с арматурой, тогда да, тогда это уже противоправные действия. А так, ну, господи, собака лает, ветер носит.
И никуда они не пойдут, они трусливые. Их 3,5 человека в Петербурге. Так что ничего не будет, они трусливые.
Ну, если помните, на марше 15 апреля были провокаторы.
Это было не движение наше.
Оперативная съемка ГУВД. Да, ну, разумеется, это
движение наше. Движение наше на провокации не способно. Это же люди, которые просто отрабатывают деньги. Ну, дрессированные сурковские мартышки. Ну, какие там провокаторы, я вас умоляю. Они трусливые, они, понимаете. Они когда увидят много народу настроенного, нормально, они просто побоятся даже там плакатики поднять. Ну, только за деньги что-то может.
Тут... Послушают нас, обидятся, может быть, придут.
Ну, я не то, что я их провоцирую. Нет, Валерий, я их не провоцирую, я просто их знаю. Ну, во-первых, они думают, что Радио Свобода они не слушают. Может, тогда вот они бы не писали такие гадости. Может, если бы слушали Радио Свобода.
Сергей мне задает вопрос. Это вот по поводу, видимо, он прочитал публикацию в спецномии «Новой газеты», в частности. Один мой знакомый, разбирающийся в архитектуре, говорит, что многие современные здания построены в сатанинском стиле. Это правда или нет? Вот расскажите, кстати, вот о ней.
Да, у нас действительно в спецвыпуске есть статья «Архитектор дьявола», которая пытается проводить параллели между нынешним строительством газоскреба в Петербурге и планами Гитлера, в частности, планами Муссолини в свое время. Ну и самыми близкими нашей отечественной душе планами Сталина с его дворцом съездов, который планировалось построить на месте снесенного, взорванного храма Христа Спасителя. Но в этой статье, которая, в частности, проводит эти исторические параллели, может быть, с натяжкой некоторой, но, тем не менее, имеющие право на существование, там отмечается, что гигантизм — это стиль тоталитаризма. Во многом это идет еще от тех вот первых гигантских статуй римских Цезаря, от азиатских владык, которые там находятся сейчас занесенные в песках, эти огромные тоже гигантские памятники этим давно позабытым владыкам. Во многом, наверное, природа власти, она, в общем-то, не поменялась за это время. Но сатанизм, о котором спрашивают слушатели, я не знаю, насколько прослеживается в небоскребах в частности, потому что родина небоскребов Нью-Йорк, наверное, не производит впечатления такого сатанинского города. Там они достаточно национально окрашены. То есть вот я по собственному впечатлению говорю, ты идешь по Нью-Йорку как в каком-то сумрачному каньону такому американскому, да, то есть они хорошо вписаны в национальный колорит. А что касается газоскреба, то я не представляю себе каньонов в северной столице, и еще меньше представляю себе практическое значение такого здания. Мне кажется, что оно больше, конечно, имеет перекличек с азиатскими монументами, и, в частности, как мне кажется, вот доводилось мне видеть памятник идеям Чучхе в Северной Корее, в Пхеньяне. Вот. Я думаю, что этот памятник выступил в какой-то степени, ну, может быть, невольным прообразом где-то там в подсознании вот этого планируемого здания. Да.
Сергей Владимирович, Москва, пожалуйста.
Виктор, приветствую вас и ваших гостей. Полностью поддерживаю инициативу петербуржцев. Жалко дорогой билет сейчас, я пенсионер, я бы приехал и присоединился к этим мужественным, по-настоящему любящим свой город людям. Скажите, пожалуйста, а вот такие фигуры, как Алексей Герман, Басилашвили, Гергиев, такие фигуры, вы говорили с ними, они выйдут, они поддержат? Спасибо большое.
Олег Басилашвили, он, к сожалению, не может выйти.
Олег Басилашвили будет на гастролях, но он вчера с ним разговаривал, он записал аудиообращение к участникам марша, и оно будет включено завтра. Ну, кроме того, значит, вы знаете, что в комитет поддержки входит Александр Сокуров, Сергей Юрский, Алексей Девоченко, Александр Марголис, Владимир Попов, это представитель Союза архитекторов Петербурга. То есть, я не знаю позиции Алексея Германа, по крайней мере, мне она неизвестна. Позиции Гергиева, насколько я знаю, он, по-моему, за, вообще говоря. Господин Бортко, вот здесь упоминавшийся коммунист новоиспеченный, тоже за.
Потом группа писателей подписала обращение к Валентине Матвиенко.
Ну, конечно, конечно, большинство. Гранин, да, большинство там, питерской интеллигенции, не вся, но большинство против.
Интеллигенции, где собрано порядка 50 подписей, больше даже.
50 подписей известных, да, деятелей культуры и искусства. Так что вот, Наталья Львовна пишет: необходимо принимать участие против сегодняшней распоясавшейся власти, которая творит беззаконие, превращая людей в рабов. Если соглашаться с беззакониями, то это означает, что люди согласны жить в бандитской стране и быть рабами бандитской власти. Конец цитаты. Да, ну хорошо, давайте сделаем так. Я бы хотел вас еще попросить, ну, чтобы каждый примерно сказал вообще свое отношение к вообще акции протеста, скажем, такой вот, как форма марша в защиту Петербурга. Потому что сейчас существует мнение, вот той же самой Фонтанку, которую я цитировал, что марши практически себя изживают, и та форма такого сопротивления действиям властям, она сейчас уже не настолько актуальна. Да, ну давайте, может быть, Валерий, с вас начнем. Мне просто интересно.
Мне кажется, что как раз для Петербурга это утверждение не актуально, потому что марши, которые проходили в Петербурге, были наиболее массовыми всех, которые вообще проходили в прошлом политическом сезоне, я имею в виду первую половину этого года. Поэтому прогнозы, которые делает, в частности, Фонтанка.ру относительно 5000, да даже если придет 5000, безусловно, если мыслить статистическими категориями, 5000 – это мало для 4-5-миллионного города. Но мы знаем, что митинги, которые делают политическую погоду, они и не должны быть более массовыми. Более массовые митинги, наверное, создают ту самую нестабильность, о которой так пекутся, в частности, те, кто формулирует такие обвинения. Если придет 5 тысяч, будет хорошо. Придет 1 тысяча, будет тоже хорошо. Мне кажется, что здесь дело все-таки не в количестве, количественными категориями. Мыслит, как правило, политика такого большевистского, коммунистического толка. Это как раз рецидив советского сознания.
А вы думаете, Валерий, что вообще власть, скажем так, городская, она прислушается к этим требованиям митингующих и вообще как-то услышит их? Или...
Да нет, конечно, было бы наивно об этом думать, но позиция должна быть выражена, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, который, я думаю, был бы в оргкомитете марша, будь он жив. Ну, мне так почему-то кажется, да, без сомнения. Он говорил, что даже если твой голос единственный, вот. И нет никакой надежды, что он будет услышан, он все равно должен прозвучать. Вот. Не знаю, почему это надо, но, вероятно, те, кто подает этот голос, они знают, зачем это надо. Это нужно прежде всего им самим, а потом, я думаю, это будет оценено.
Лена, а ваше мнение?
Я все-таки считаю, что вот, даже если смотреть по этому противостоянию вокруг Газпромовской башни, да, мы пытаемся использовать любые доступные нам методы, да, то есть мы пишем обращения одиночные, коллективные, мы устраиваем пикеты, опять же, одиночные, коллективные, мы подаем заявления, мы ждем из Смольного или из других организаций, мы ждем каких-то ответов, ответы нам не приходят, либо приходят какие-то совершенно невразумительные отписки в 2,5 строки, которые, в которых вообще непонятно, что человек хотел сказать на том конце провода. И а что нам еще остается делать? Единственный способ как-то все-таки переломить, я, может быть, конечно, человек молодой, наивный, да, это донести до сознания каждого гражданина, что он обязан высказываться, что его слово решает. Почему, я все время вспоминаю, почему попробуй тронь какой-нибудь, там, я не знаю, или профсоюз, или какую-то общественную группу, скажем, в той же Франции. Франция встанет в момент, станут все поезда, все телефоны, все сообщения, все. Поэтому никто не... там никто даже не задумывается о том, что их голос ничего не решает. Почему... То есть понятно, почему в исторической, так сказать, перспективе у нас нет этого ощущения. Так вот мы его должны взрастить. И, может быть, в частности, такими маршами.
Спасибо, Лена. Максим, у вас одна минута осталась. Давайте вы подведете итог как организатор главный.
Ну, я вот хочу просто к Лене присоединиться. Молодые и наивные делают историю, на самом деле. И они только, на самом деле, делают прогресс не только в России, везде. Что же касается... Не буду про марш говорить, потому что уже все сказал. И считаю, что это одна из тех форм, которые остались у нас. Не так уж много осталось. Могу сказать о яблоке. Нас вот там, сняли с выборов. Нас пытаются выкинуть из помещения. Нас можно, конечно, уничтожить, но заставить нас изменить позицию нельзя. Изменить принципы мы не сможем. Поэтому, присоединяюсь к Валерию, могу сказать, что да, будем, даже если останемся одни, будем все равно говорить то, что считаем нужным. Ах, в конце передачи хотелось бы сказать вот журналистам Фонтанки, они особенно рьяно отрабатывают Газпром-медиевский заказ, напомнить им, они при том, что сами говорят, многие журналисты говорят, ну вы же понимаете, мы вообще за вас, вы там давайте, держитесь, ну мы сейчас тут грязью польем, что нам за это заплатят. Ну, сами понимаете, ну кушать хочется, а так вы вообще давайте, бейтесь там. Вот хочется вам сказать, ребята, напомнить вам диалог Ланселота с Генрихом в «Убить дракона». Всех учили, но почему ты стал лучшим учеником?
Спасибо, Максим Резник. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и координатор общественного движения «Живой город» Елена Минчонок. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Ситуация в Ингушетии. Как предотвратить развитие конфликта? Оправдание Михаила Фродкова. Пресса об аппаратной мудрости косноязычия российского премьера. Сегодняшний показ фильма Никиты Михалкова на кинофестивале Венеции. Итоги первого международного форума в Санкт-Петербурге.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.